на гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Вот Борис Немцов практически с полотенцем в руках бежал из-за пробок по нашим московским улицам. Здравствуйте, Борис.
Добрый вечер.
Уже поняли, что, поскольку нас показывают, что Борис Немцов со мной в студии, говорить мы будем о разных темах, но поводом стала встреча экспертов Валдайского клуба, как я это обозначила, с Владимиром Путиным, Владимиром Рыжковым и Борисом Немцовым, что вызвало довольно много шуток по этому поводу, потому что люди не поняли, вы тоже с Путиным встречались или нет. Так вот, я сейчас рассказываю, развею ваши сомнения, уважаемые слушатели и зрители. Немцов и Рыжков с Путиным не встречались, но встречались с международными экспертами, политологами, которые уже не первый год приезжают в Россию, как раз встречаются в Валдайском клубе. Они раньше встречались и с Немцовым, и Рыжковым, просто это никогда не показывали. А сейчас показали. И получилось так, что в разное время, но и в разных помещениях, но вот вы все оказались в одном вроде бы как месте, телевизионном, в этом пространстве. Поэтому мы поговорим о том, каким будет возвращение Владимира Владимировича в третий раз, потому что этим вопросом озадачились эксперты Валдайского клуба. Можно ли считать перезагрузку между Россией и Америкой завершившейся, поскольку вот Дмитрий Медведев вернулся и как-то так увиливал там от ответов на вопросы по поводу иранской программы, и больше Лавров отвечал на вопросы Обамы. Можно ли все-таки совместить гражданское право выбирать и тактику, которую предлагают несогласные, поскольку все-таки идет предвыборная кампания какая-никакая, и выбирать все-таки придется. Но начну не с этого, а с того, что, не знаю, была ли у вас, Борис, возможность сегодня смотреть интернет, газету.ру или Коммерсант, онлайн-трансляцию прямую из Лондона. Нет, наверное?
Нет.
Не было. Опять же расскажу, у кого есть возможности, кто у компьютера, ну, увлекательнейшее чтиво, потому что сегодня господин Волошин, бывший глава кремлевской администрации, дает показания Лондонскому коммерческому суду. В общем, в историческом вполне процессе Березовский против Абрамовича. И вот это чтение, которое уже сейчас разворачивается на ленте газеты.ру и в прямой трансляции на сайте Коммерсанта, ну, довольно много объясняет и про 90-е, и про то, как ОРТ передавалось, и каковы там были взаимоотношения. И ко всему этому чтению, в общем, довольно такому стыдному на самом деле, подходят все русские поговорки по поводу типа «сколько веревочки не виться», «не рой другому яму», про то, что нечего на зеркало, ну и, наконец, что чума на оба ваши дома. Ну, в общем, все это подходит. Поэтому у меня к вам, Борис, как к человеку, который наблюдал за всеми этими процессами и обоих персонажей знает. Нет, всех троих, которые сегодня там присутствуют в этом суде. Ваше отношение к этому процессу? К историческому вполне.
Ну, еще раз добрый вечер. Я тоже достаточно внимательно слежу. Сегодня, правда, времени не было за тем, что там происходит.
Ну, прочтёте.
Я бы охарактеризовал то, что там происходит, таким полноценным, широкомасштабным олигархическим стриптизом.
Прилюдно.
Притом, ну, я говорю, вот, мире, да, на весь мир такой стриптиз. При этом неправых, невиноватых там нет, там все хороши.
Угу.
Хороши, причем по полной программе. Что совершенно очевидно. Совершенно очевидно то, что Березовский, используя свое уникальное положение и близость к семье Ельцина, лоббировал за большие деньги интересы Абрамовича. Абрамовичу удалось...
Ну, вообще-то он его такой выкормыш,
да,
Абрамович.
Да, ну, выкормыш, только это все было не бесплатно, и это все Абрамович представляет как некую взятку, которую он давал Березовскому, чтобы тот обеспечил ему покупку Сибнефти по смешной цене, а именно по цене 100 миллионов долларов США. Напомню, кстати, что Абрамович купил Сибнефть за 100 миллионов долларов, вот на том залоговом аукционе, а продал Путину, своему дружку, за 13 миллиардов 700 миллионов долларов. То есть МММ и Мавроди отдыхают. Он продал Сибнефть в 137 раз дороже.
Вот. Ну вот, и вот теперь это все как-то вскрывается. Дело же ведь не в том, что там вскрывается исключительная гнилая сущность российского олигархата, его эстетика и этика и так далее. Там же вот масштаб-то побольше у этого процесса.
Ну, безусловно. То есть, очевидно, что олигархическая система, которая и тогда существовала, и существует сейчас, сейчас просто поменялись, я бы сказал, звания и имена, но суть-то осталась та же самая, то есть государственная собственность тогда передавалась олигархам, а сейчас передается друзьям Путина. В принципе, никакой разницы нет. Ну, допустим, вот в августе этого года господин Путин без конкурса передал крупнейшие газовые месторождения Северного Ямала, передал своему дружку Геннадию Тимченко. Не было конкурса, ничего, он взял, подписал тихое распоряжение, без всяких залоговых аукционов, без ничего. Взял и подписал. Мощность, кстати, этих месторождений, чтобы было для людей понятно, 2 триллиона 400 миллиардов кубических метров, это месторождение чуть-чуть меньше Штокмановского, самого крупного в мире. Поэтому, если вы думаете, что что-то такое уж радикальное изменилось...
Нет, я ничего не думаю.
Ничего не поменялось. Теперь, что касается, собственно, самого процесса, то... Я считаю, я согласен с вами, что он исторический.
Угу.
Я согласен,
там пишется история,
да,
и власти, я согласен, и новой, да, России, конечно.
Да, я согласен, что есть большая польза от этого процесса. А польза...
Польза? Я вот не
уверена. Я считаю, что польза, потому что очевидно, что вот этот кошмар с раздачей и передачей гигантских объектов государственной собственности за бесценок, он повториться не должен. Когда-нибудь будут процессы в Лондоне о том, как Путин Тимченко передает активы, или как он передает активы своему дружку Ковальчуку, или еще какие-нибудь такие, как братья Ротенберги под дзюдо становятся крупнейшими участниками строительства газопровода «Северный поток» с «Газпрома», хотя вроде раньше были тренерами всего лишь. Вот, короче говоря, все это в будущем, к великому сожалению. Но, тем не менее, я считаю, что мы должны учиться хотя бы на своих ошибках. И процесс в целом для будущего России носит, на мой взгляд, позитивный характер.
Да, но западный бизнес как работал тогда, так и сейчас на это все смотрит и продолжает работать, и никуда не девается.
Дело в том, что так Господь распорядился, что нефть и газ находятся в странах с примерно такой же эстетикой.
Ну, в общем, понимаете? Да, наверное.
Саудовская Аравия, Венесуэла, ну, да. Иран, да, там Кувейт. Так уж получилось, но если исключить Норвегию, где тоже много газа и нефти, и Великобританию, где они тоже есть, и Америку, то, в принципе, остальной мир, он, в общем...
А вам не кажется, что есть в этом еще вот что? Там окончательно уже растаптываются всякие, ну, даже не надежды, а некоторое вот это ощущение от романтического флёра 90-х и очень многих людских порывов того времени, в том числе и тех, кто начал заниматься тогда бизнесом, потому что, ну, они не знали о том, как это вот на самом деле происходит, но они попытались самостоятельно менять себя, страну и так далее. И вот там это все тоже сейчас вот так вот грязно, чавкающе закатывается.
Анна, дело в том, что 90-е нельзя мерить только белой или черной краской.
Разумеется.
Я могу сказать, что в 90-е возникли миллионы новых бизнесов, миллионы. И не все они были гнусными.
Конечно, они к этому,
да,
не имеют,
да,
отношения.
Да,
не
все,
работают сейчас.
Да,
успешно.
И не все они были гнусными, подлыми. Я был в то время губернатором Нижегородской области, и могу сказать, у нас в Нижнем не было ни одного олигарха. Вообще ни одного.
Ну, кстати, тоже стреляли, правда?
Нет. Было всего одно заказное убийство, которое было раскрыто, всего одно. Да, и никакого олигархата и близко не было. Я, кстати, когда согласился идти в правительство в 97-м году, сказал Ельцину, что мы должны победить бандитский капитализм, который у вас здесь построен. И давайте начнем все с национализации.
Это вы в Москве сказали.
Да, в Москве, а-а-а, да. Начнем все с национализации Московского Кремля. Нижегородский, кстати, всегда был государственным, никогда не был частным. Вот. Действительно, это было первоначальное накопление капитала, действительно было масса гнусностей. Но вместо того, чтобы все это исправлять, сейчас все это усугубляется. Вот, собственно, и все.
А в Лондоне ходит байка. Это вот тут на Гольфарбы ссылаются. Про вас. Вас якобы спросили, это в Лондоне байка. Как к вам относится Березовский? Вы ответили, ненавидит. За что? за то, что в 97-м не отдал ему «Газпром». А потом, подумав через паузу, вы якобы говорите, но лучше бы достался ему.
Нет, ну, первая часть рассказа является сущей правдой. Действительно, он хотел захватить «Газпром», я ему не дал этого сделать. И у нас по этому поводу тоже был суд в Лондоне. Только не такой я. Он был в 2006 году, там судился Фридман против Березовского, а я был свидетелем со стороны Фридмана. Вот, и об этом много было сказано на тех слушаниях. Там, правда, не деньги они пытались друг у друга отвоевать, а честь и достоинство. Вот, кстати, Фридман проиграл. Что касается «лучше достался бы ему», то это, вы ахнете, не мое мнение, а это мнение многих менеджеров «Газпрома».
Да.
Да.
Да вы что?
Да, ей-богу. Это мнение многих менеджеров «Газпрома», которые, увидев, насколько алчными, насколько гнусными, насколько непрофессиональными являются путинские там назначенцы, которые сейчас «Газпром» грабят, что они в сердцах сказали, уж лучше бы Березовский его возглавил, мы же меньше бы грабили «Газпром». И действительно, кстати, за...
Игривее бы все было, и так сказать, вот это всегда был наряд, и более прозрачно.
Я вам скажу так, «Газпром», конечно, компания...
Просто про ОРТ мы знали больше тогда, чем знаем при Абрамовиче Стольчуку.
Сейчас, кстати, выходит книга, «Вердикт» называется, это как раз о том процессе Березовский против Фридмана, где история с попыткой Березовского захватить «Газпром», она в деталях описана. Причем это опять показания, данные в высоком суде Лондона. Так вот, я могу сказать, что очевидцы, которые хотели бы Березовского видеть в главе «Газпром», они говорят, что такого масштаба грабежа и изъятия собственности государственной они не могут себе припомнить вообще долгие-долгие годы. Но действительно, мы вот написали доклад «Путин и Газпром» за последние где-то 6-7 лет. Из «Газпрома» выведено активы в пользу друзей Путина на сумму 60 миллиардов долларов США. То есть такого масштаба грабежа Россия не видела никогда. Вот некоторые менеджеры посчитали, что, может быть, при Борисе Абрамовиче было бы лучше.
Борис Немцов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
В программе «Время политики» в 22 часа Карелия под управлением самого непопулярного по опросу Фонда общественного мнения губернатора России Андрея Нелидова.
Мне тоже говорили, и в деньгах, сынок, главное. И сидело у меня в башке одно, как заработать. Деньги я заработал, честным трудом, заплатив все налоги. А счастливым-то не стал. Вся страна пропадет, если мы пойдем по европейскому или американскому стандарту. Деньги – достижение славы.
Репортаж из Петрозаводска и Кандапуги. Автор и ведущий Михаил Соколов.
Время гостей на радио «Свобода». У микрофона Анна Качкаева, политик Борис Немцов сегодня со мной в студии. Мы начали с процесса, который происходит в Лондоне между Березовским и Абрамовичем. Судятся они за деньги, но, в общем, рассказывают миру о том, как делался бизнес и как к этому имела отношение власть, в том числе и нынешняя. Ну, а теперь к Валдаю, потому что это, так сказать, такие перетекающие темы, потому что Валдай... Дайские эксперты, тоже иностранцы, интеллектуалы, пытались для себя понять, чем же будет Россия спустя вот эти полгода уже после марта. Сразу скажу, что с загадочной фразы и одного кадра в сюжете «Вести недели» у Брилёва, «Вести в субботу», извините, о встрече, которая и вызвала вот недоумение очень многих людей, кто не смотрел телевизор, и выглядело это приблизительно так. Вы, небось, тоже не смотрели, я вам скажу,
я не
почему
смотрю,
вас,
телевидение давно
почему вас вот, пересекли.
Почему вы меня позвали, да?
Нет. Значит, за кадром было сказано. Неизбежности радикальных, ну, рассказывали про Валдай, показывали столы красивых наездниц с лошадьми, это было в красивом конном таком месте,
ну, да,
значит, вот все красиво ужинали, Владимир Владимирович говорил, иностранцы ему внимали, и вдруг между вот этими кадрами буквально на полсекунды завис план, и прозвучала фраза «Неизбежность», не на полсекунды, конечно, там, может быть, секунд на 30, «Неизбежность радикальных сценариев и новых потрясений участников Валдая старались убедить самые непримиримые настроенные гости форума. Их выступление выслушали, но пессимизма не разделили». Вот на этом тексте в кадре мелькнули вы, сидящий, и Рыжков, стоящий с микрофоном. Что же вы пытались там такое говорить, и в чем пытались убедить иностранцев?
Ну, во-первых, к великому сожалению, господин Брилёв наврал. Пессимизмом были охвачены все. участники форума, и не только от несистемной оппозиции, но и вполне себе прокремлевские. Форум назывался, он проходил в Калуге, хоть и называется Валдайский. Вот, форум назывался «Выборы 2011-2012. Сценарий развития России».
Угу. И они рисовали там сценарий,
да,
несколько,
да,
дней.
Ну, первое, что бросилось в глаза, и по поводу чего полное было единодушие всех участников, и пропутинских, и оппозиция. Никто ни слова не сказал про выборы. Вообще никто ни одного слова.
Нет, ну подождите, им
Кортон-то потом... Никто ни одного слова из участников дискуссии, ни встречи с Путиным, это вообще отдельная история.
Да.
Надо понимать, что форум сначала работал как мозговой такой центр, а потом уже особо одаренные, избранные, приближенные.
Ну, не российские участники,
да, это Путину такая, поехали к нему там в ресторан на Рублевку, так? Вот. Мы, естественно, туда не ездили, и Путина, слава богу, не видели. Я его последний раз видел в декабре 2003 года. Вот, и не очень жажду увидеть вновь, на самом деле. Не, хочу увидеть его на пенсии, но не хочу встретиться так живьём совсем. Так вот, ни один из участников форума не обмолвился о выборах, чтобы не выглядеть по-идиотски. Все сошлись во мнении, что выборы в нашей стране прошли. Прошли 24 сентября. Сократ и Спиноза, или два Гулливера, решили, кто из них будет президентом, а кто будет премьер-министром.
Молодой политик, всё, как сказал Путин.
Да, молодой.
Старый политик,
да,
старый и молодой политик.
Да, вот, решили. Поэтому эта тема не обсуждалась. Что всерьез обсуждалось? Обсуждались сценарии. И вот наиболее популярным был так называемый инерционный, стагнационный, пессимистический сценарий. Вот, и этот сценарий был встречен всеми, и нашими политологами, и зарубежными политологами, был встречен с гигантской долей пессимизма. Он предполагает следующее. Он предполагает дальнейшую сырьевую зависимость российской экономики, рост протестных настроений в разных слоях общества, дальше рост грабежа, воровства и коррупции в окружении Путина. Он предполагает отсутствие каких бы то ни было инноваций и модернизации. И он предполагает деградацию российского государства и маргинализацию внутренней и внешней политики. Одновременно...
Деградацию в каком смысле? Что до распада?
Не-не-не. Деградация, я сейчас объясню. Деградация вот в каком смысле. Это разрушение здравоохранения, разрушение образования, разрушение судов, полная маргинализация правоохранительной системы, подчинение ее исключительно вот, функции защиты властных интересов группировки. Вот все сошлись во мнении, что пожизненное президентство Путина – это худший для России выбор. Имея в виду еще маразмирующую личность и неадекватность этой личности восприятия окружающей реальности. В чем, кстати, члены Валдайского клуба смогли убедиться, когда с Путиным встретились. Когда он им внушал, что как все идет классно, зашибись, и вообще он еще будет править нами то ли 10, то ли 15, то ли непонятно сколько лет.
Ну, рано хоронить, вот. Он сказал, лет 15.
Да, ну, понятно, да. Но, понимаете, я бы все-таки хотел, чтобы Россию мы не похоронили. Вот это я бы хотел. Вот сценарии, которые обсуждались оптимистами, а именно это все-таки возвращение России на путь народовластия, на путь соблюдения закона, на путь справедливости, на путь там, построения среднего класса, более-менее такого сбалансированного общества, сценарий привлечения в страну инвестиций, сценарий... воссоздание политической конкуренции, проведение в стране выборов, а не спецоперации, этот сценарий рассматривался как фантастический.
Угу.
Причем, опять-таки, всеми. Был еще один сценарий под названием «Революция», когда, понимаете, если власть пожизненно хочет сидеть в кресле, то единственный шанс народу с этой властью покончить – это выходить на улицу. И, кстати, всю ответственность за революцию несут совсем не радикалы, и участники стратегии 31, а всю ответственность за революцию везде в мире несут диктаторы, которые не хотят уходить и не оставляют народу никаких возможностей, кроме как протестовать, но желательно мирно, но протестовать на улице. Вот таким образом провоцирующим фактором революционного сценария является решение Путина о том, чтобы править пожизненно. Вот дальше много говорили о сравнении России и Китая. Там были китайские эксперты, китайские политологи.
Да. Которые разговаривали такими красивыми
метафорами,
из которых можно было и то понять, и это понять.
Это ночь китайцы. У них впереди вечность. Вот. Но что меня поразило, они, конечно, люди деликатные, китайцы, но они, в общем, себе на уме. Китайцев тоже демократии нет, но китайцы такие умные, такие мудрые, что они меняют власть. Каждые 6 лет президент Китая знает, что в результате политических, партийных, там, процедур и так далее, и тому подобное, при отрешенном от решения народе, он точно уйдет в отставку. И это позволяет...
Но это элита так договорилась.
Да, это есть внутрипартийные китайские правила, которые со времен Дэн Сяопина никто не менял. И поэтому то, что китайская экономика сейчас в 3 раза больше русской, то, что темп роста 8-10%, не в последнюю очередь с этим связано. Мы же выбрали, точнее, не мы, а они, выбрали худшую для вообще модель авторитаризма, то есть пожизненное президентство, которое неминуемо ведет вот к этим кошмарным сценариям. Теперь по поводу распада. Сценарий распада обсуждался. Угу. Кандидаты на вылет и на конфликт, естественно, это Кавказ. Вот эти сценарии обсуждаются. Они считаются кошмарными. Всеми
экспертами. Это уже даже не революция, а просто кошмар.
Кошмарно. Вот. Но поскольку власть в стране неадекватна... Да, кстати, он на встрече же с этими несчастными нашими экспертами, и зарубежными тоже, вот, он же сказал, что вообще-то все идет классно. Они-то свой пессимизм высказали, но он сказал, что все идет классно. Человек совершенно
неадекватный. Нет, система вот она была такая, вот сейчас она может поменяться, но она удержала страну. Вот он сказал,
собственно. Значит, так вот, кроме вранья при оценке ситуации, я не услышал, либо неадеквата, я ничего не услышал. Было сказано, что в конце 90-х была гражданская война. Это ложь. Ее не было. Дальше. Была война на Кавказе? Да, была война на Кавказе. Она и сейчас продолжается.
Но он говорил про гражданскую войну именно на Кавказе.
Не, секундочку. Всё. Она и сейчас продолжается. У нас каждый день в Дагестане по 2 террористических акта. Более того, если в те 90-е, например, можно было спокойно ездить на Эльбрус туристам и на самую высокую вершину Европы и России сбираться, то сейчас
теперь
это зона контртеррористической операции.
Мы прервемся. Ну, а с новости и потом продолжим.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Беларуси в суде по делу о теракте в Минском метро 11 апреля обвинение потребовало приговорить подсудимых к смертной казни. Заместитель генерального прокурора Беларуси Александр Стук, представляющий гособвинение, просил суд принять во внимание тяжесть преступления и мнение представителей пострадавшей стороны. При взрыве на станции Минского метро 11 апреля этого года погибли 15 человек, пострадали около 300. В больнице Нальчика скончался полицейский, который был госпитализирован в понедельник после нападения неизвестных на опорный пункт МВД. Еще один сотрудник правоохранительных органов от полученных ранений погиб на месте. Нападавшие скрылись. Пожар на теплоходе «Сергей Абрамов», пришвартованном на причале в Химкинском водохранилище на севере Москвы, полностью потушен. По разным данным, пострадали от 2 до 4 человек. Остается неизвестная судьба механика-моториста, который в момент возникновения пожара мог находиться в трюме. В дагестанском городе Каспийск сегодня в ходе спецоперации убиты 2 боевика, сообщили в правоохранительных органах республики. Ранее стало известно, что экстремисты были блокированы в одном из жилых домов. В близлежащем районе был введен режим контртеррористической операции. Независимая экспертиза по второму уголовному делу ЮКОСа завершена. Как сообщила член президентского совета по правам человека Тамара Морщикова, результаты экспертизы будут обнародованы не раньше первой половины декабря после встречи с президентом, на которой документ будет представлен Дмитрию Медведеву. Адвокат Генри Резник подтвердил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков приедет завтра утром на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. По словам Резника, он встречался с Лужковым, и они обсудили предстоящий допрос.
время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем прямой радио и видеоэфир с Борисом Немцовым. Говорим о том, что происходило на Валдайском клубе, потому что Борис участвовал в работе сценарных групп, и, собственно, с ним встречались и с Владимиром Рыжковым эксперты-политологи, которые говорили о разных сценариях развития России, потом встречались с Владимиром Путиным. Собственно, об этой встрече страна узнала. Вот о встрече с несогласными был маленький кадр, где их именами не назвали, но они все-таки появились на экране большого телевидения. Да. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Потом, конечно же, поговорим сразу о выборах и о тактике того, как себя вести и как совместить вот, желание гражданского участия с тем, что предлагают несогласные. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Значит, участники встречи и те, кому было грустно и скучно, потому что...
Нет, скучно не было никому, а грустно было почти всем.
Ну, грустно, да. И те, ну, те, которые, во всяком случае, ничего нового для себя не услышали и говорили о том, что человек говорит бодро, но говорит то, что уже говорил все 10 лет, и хочет слышать только то, что хочет слышать. И те, которые были, так сказать, оптимистично настроены и полагают, что Путин может попробовать поменяться, сходились в одном, что он в прекрасной моральной и физической форме. И вот поскольку, когда ему задали вопрос, вы как вот в третьей своей реинкарнации, вы каким, собственно, будете, он как-то так бодро сказал, что не раздвояется, даже точное слово не сумел подобрать. И потом я слышала разные версии, что вот у... во всяком случае, у участников, не было ощущения, что он как-то сомневается в том, что это действительно надолго. У вас все-таки ощущение от того, что думали как раз участники встречи? Они думают, что это надолго, что он поменяется всерьез или что-то произойдет? Или это все связано вот с теми сценариями пессимистическим, оптимистическим, революционным и катастрофическим, которые вы нарисовали?
Во-первых, по поводу поменяется. В 60 лет человек не меняется. Это очевидно.
Ну да, собственно, он в этом вот, и признался.
Анна, мы же с вами уже взрослые.
Да.
Ребенок, характер его формируется до 5 лет. Поменять человека в таком возрасте практически невозможно. Тем более, когда человек видит мир из окна бронированного автомобиля, когда...
Нет, ну почему? С возрастом когда, человек, когда... говорят, мягчеет, становится терпимее.
Это другая история. Это эволюционные изменения, связанные с психикой там, и так далее. Но если человек при власти находится, то на самом деле никакого смягчения не происходит. А тем более с бэкграундом Путина происходит только ужесточение. То есть крайнее недоверие ко всем, абсолютно короткая скамейка запасных, боязнь, что тебя завтра там сметут, свергнут, огромное количество фобий и комплексов – это все то, что мы сейчас видим. Да? Я считаю, что, знаете, я как физик могу сказать, энтропия растет с возрастом. То есть степень распада, в том числе и распада личности, особенно в этом возрасте, становится очень высокой. Это первое. Второе, по поводу того, какие процессы наиболее фатальные. Первое – это вымирающая Россия. Население нашей страны за годы правления Путина сократилось почти на 6 миллионов человек. Ни разу не было, ни одного года не было, чтобы смертность была ниже рождаемости, ни разу. У нас каждый год умирает больше 2 миллионов человек, рождается где-то 1 700 000.
Ну, последние вот пару лет-то было вроде ничего с рождаемостью.
Еще раз, рождаемость у нас европейская, смертность у нас африканская. Это вот просто... Все остальное – это пропаганда. И данные Росстата говорят, что численность населения сокращается, и мы такую страну огромную, как Россия, не удержим при сокращающемся населении. Экономика не может расти, если население сокращается. Кроме того, происходит еще и деградация, связанная с алкоголизацией страны. Это первое. Второе – это банкротство пенсионной системы. Сейчас в связи с решением эпохального повышения зарплат военным 2,5-3 раза стало очевидно, что все социальные расходы будут сокращены. Будут сокращены расходы и на образование, и на здравоохранение, и на пенсионное обеспечение. Все три. И это грозит гигантским пенсионным кризисом. Это второе. Третье. Кризис инфраструктуры. Это крушение Булгарии, самолет в Ярославле с хоккеистами, самолет под Петрозаводском, да, это дороги, якобы построенные на Дальнем Востоке, которые уже стали направлениями. Вот это все напрямую связано с коррупцией и с полным развалом управляемости страной. Это тоже очень серьезная угроза. Наконец, разрушение институтов. Да, ну, выборы он уничтожил. Об этом мы поговорим в связи с наступающей спецоперацией 4 декабря. Вот. Но, кроме того, уничтожена в чистом виде полицейская система, то есть люди не чувствуют себя в безопасности и сами себя вынуждены защищать. Кроме того, важнейшая составляющая государства – это здравоохранение. Оно не позволяет сохранить нацию, да, живую и здоровую. Вот. И все институты судебной системы тоже деградируют. Вот, надо еще понимать одну вещь, это гигантское желание нового поколения, молодого поколения уехать. Люди видят, что социальных лифтов нет, что сделать карьеру трудно, что если ты не родственник какого-нибудь чекиста или выходца из Петербурга, или друга губернатора, или мэра, или еще кто-то, то найти достойную работу, получать достойные доходы и так далее очень трудно, поэтому 45% хотят уехать. И это, кстати, не дураки и какие-то алкоголики. Хотят уехать действительно образованные. Люди – это огромная угроза для России. Он абсолютно не знает или не хочет знать, как решать эти проблемы. Вот бюджет, который они сейчас приняли на 2012 год, я вам сообщаю, это военно-полицейский бюджет.
Да.
Это,
да,
зловещий, это зловещая история. Эта история такая. Он собирается держать власть на штыках. Он собирается и уже подкупает перед выборами людей в погонах и их семьи.
А в стране-то искрит. Да. Вот смотрите, когда у дорог люди готовы по разным поводам, это просто общее раздражение, либо четверовать кого-нибудь, кто там, ну, там задел, не задел, но тем не менее растерзать. Или как вчера в Петербурге, там единороссы снесли с грузовика,
да, когда он уступал за, на митинге.
На митинге, да, но по пути кому-то руку сломали, потому что с грузовика, ну, как это всегда бывает в свалках, или там русский марш, и так далее.
Понимаете, уровень жестокости в стране и цинизма зашкаливает. Угу. Я вам могу сказать первопричину, поскольку у нас режим персонифицирован, в отличие, кстати, от коммунистического, который вот КПСС, это угу. была партия, а здесь это один человек, при котором партия, да, как вы понимаете. Поскольку режим персонифицирован, то вот наиболее гнусные черты личности, да, они транслируются по всей вот этой гнилой вертикали вниз.
Ну, это уж и так буквально эти эффекты, ну, хорошо.
Нет, нет, я вам сейчас скажу, в чем вообще проблема. Мы, кстати, тоже о морально-этической стороне пожизненного президентства говорили. Понимаете, вот говорят у нас, воруют, коррупция, убивают, жестокость, вот то, что сейчас ну, вот да. примеры вы рассказали. А мне кажется, причина в глубокой аморальности и лживости власти. Да, они не считают, что, например, «не убий» – это грех. Что они не считают, что «укради» – это грех.
Борис, не это считают. Ведь не только кремлевское. Это, а мы начали с вами со судебного процесса. Это не вчера началось, не и, вчера. К сожалению, но от это, уровня но низкого это... до... многие люди, принимающие решения на разных должностях.
Я согласен.
В том числе в сферах гуманитарных.
Правда, только, Анна, рыба гниет с головы. Каков поп, таков и приход. Все у нас, особенно если говорить о чиновниках, не о свободных людях, а о чиновниках, они смотрят, а как они там наверху, и стараются наиболее худшие примеры в чистом виде исполнять, усугубляя их, да? Вот поэтому я еще раз говорю, о моральности вранье – это вообще главная проблема России. Вот вранье, вот он встречался с ним, он врет, что была война, а сейчас ее нет. Вы считаете, что поездка в Приэльбрусе, например, или в Махачкалу – это поездка в безопасную часть России? Считаете ли вы, что там есть конституция, или там живут
по законам шариата? Ну да, когда приезжаешь на конференцию, рядом в гостинице стоит автоматчик.
Да. Верите ли вы, что предусмотренные конституцией права, например, избирать и не избирать свою власть, эти права действительно в России действуют? Понимаете, на вот этом вранье о моральности и цинизме невозможно построить страну. Это главная его проблема. Конечно, можно там его критиковать за там, то, что, допустим, 120 тысяч военных до сих пор не получили жилье, хотя им вроде довольствия увеличили. Можно ругаться тысячу раз, что за эти деньги можно было перейти к контрактной армии, отменить это призывное рабство и уже освободить миллионы женщин и мужчин, родителей своих сыновей, чтобы они не тряслись от ужаса, что их ребенка в армию посылают. За все это можно было сделать. Они, кстати, ничего этого делать не собираются. Вот. Но я говорю про первопричину вот этих всех проблем российских, да, и то, что это пытается законсервировать надолго, на мой взгляд, это ужасно. Ну, теперь очень важно, да, тем не менее, не распускать слюни, очень важно не кричать «Маня, все пропало» и посыпать голову пеплом. Неправильно. Надо действовать. В том числе и 4 декабря.
Так правильно. Вот ваша вот тактика несогласия, как она совмещается с представлением граждан о том, чтобы все-таки выразить свое право граждан проголосовать?
Ну, я сейчас объясню все. Я рассматриваю 4 декабря как день протеста против гнусной воровской системы, которая была создана последние там 10 или больше лет. Я предлагаю, и я это буду сам делать, прийти на избирательный участок, взять бюллетень, взять фломастер, взять айфон или мобильный телефон, неважно, зайти в кабинку, закрыть шторки, чтобы никто ничего не видел и не боялись никто, взять этот бюллетень, перечеркнуть его крест-накрест, поставить кресты напротив всех партий, написать «Верните выборы гады» или «Долой власть жуликов и воров». Это все законно, это все легально. Сложить этот бюллетень и бросить его в урну. Вот. Компания, которую мы ведем, называется «Поставь крест на воровской власти, голосуй за Россию, голосуй против всех». Да, графу «против всех» они убрали, но право голосовать против всех они у нас отнять не могут, слава богу. Я считаю, что это единственный способ активного протеста. Потому что если вы сидите дома, ничего не делаете.
Нет, нет, нет. А вот люди говорят, ну и хорошо, и все это все равно пойдет Единой России. А так, если я проголосую,
Анна,
хоть за кого-то,
Анна,
говорят,
объясняю,
люди.
Объясняю. Это, во-первых, наглое вранье, что все это пойдет Единой России. Процент, когда вы голосуете против всех, перечеркивая бюллетень, вы снижаете процент всех партий. Вы снижаете процент, поверьте мне. Я знаю закон, я глубоко знаю вопрос. Снимайте процент всех партий. Второе. Голосуя за кого бы то ни было. За сталиниста Зюганова, за клоуна Жириновского, за такого двусмысленного Миронова или еще за кого-нибудь. Вы тем самым соглашаетесь с этой системой. Вот в чем дело. Вы с ней согласны. Они поэтому и не трогают людей, которые говорят, голосуйте за кого угодно, кроме Единой России. Они их и не трогают. Это значит, что вы пришли и осветили своим присутствием вот этот фарс, эту имитацию, это безобразие и этот беспредел. А я говорю, что нужно прийти и оставить след такой, который невозможно не заметить.
Ну, вот вам Сергей спрашивает. Да. Давайте я тогда уже буду задавать вопросы, и слушатели готовы вам их задать. Сергей Митрофанов вас спрашивает. Если все бюллетени испортят, то состав Думы еще больше ухудшится. Почему же вы столь безответственно к этому призываете?
Значит так, Сергею Митрофанову отвечаю. У нас нет Думы. У нас парламент не место для дискуссий. Никаких иллюзий по поводу этого парламента у вас тоже нет. Дальше. Хочу сообщить Сергею, что согласно репрессивному, Анна, путинскому законодательству, если таких, как мы, будет 40%, то выборы отменяются, так называемые, и назначаются новые выборы. Это российский закон. И вот эти новые выборы уже должны проходить с честными дебатами, с регистрацией оппозиции, в том числе и партии Народной Свободы, да, с нормальным подсчетом голосов, с нормальными наблюдателями, с допуском к телевидению и так далее. Это важнейшая, это единственная технология, которая позволяет заставить их провести честные выборы. Потому что в том, что выборы честные, да, я не знаю, кроме Чурова, по-моему, в это не верит никто. Сам Чуров, кстати, тоже в этом.
Наушники. Ну, мы не знаем, он на Библии не клялся. Хотя, может, для него это и не имеет значения. Ольга, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я, к сожалению, подключилась только во второй половине, но это...
Давайте, вопрос.
Выражу свое уважение и неизменную поддержку Борису Ефимовичу, которого я уважаю за его честность, за его аналитический ум. Но он уже сказал, и я хотела тоже объяснить, почему я бы голосовала именно так, как он предлагает. Потому что если мы голосуем за какую-либо другую партию, мы даем власти понять, что мы поддерживаем эту партию. А если мы голосуем всех, мы выражаем свое истинное отношение к этой власти. Желаю успехов, Борис Ефимович.
Спасибо. На самом деле, еще если уж всерьез говорить, у нас нет ни одной ведь независимой партии. Вот история с Прохоровым, она классическая, да, показала, что даже богатейший человек на 5% не может быть нелояльным, хотя бы на 5%. Очевидно, что все партии, верхушка всех партий, верхушка, может, рядовые члены нормальные, но верхушка всех партий, включая коммунистическую, конечно же, бегает в Кремль, получает инструкции, подвергается информационному шантажу, им запрещено критиковать и Путина, и Медведева, темы, связанные с коррупцией, с обогащением кооператива «Озеро», с Тимченко, Ротенбергом и так далее, абсолютное табу, темы реальной ситуации на Кавказе не обсуждаются, темы растущего национализма не обсуждаются. Понимаете, в чем дело? Это марионетки. Если вы думаете, что на 5 коммунистов больше в Думе или на 6 жириновцев радикально изменить ситуацию, вы, значит, абсолютно не понимаете, как все устроено. Их вызовет Сурков, построит, и они будут делать то, что им будут говорить.
Анатолий, я задам.
Алло.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Борис Ефимович, только вот ответьте вы, чтобы вам Анна Григорьевна не помогала, ладно?
Ну, вы считаете, что я такой непутевый, что мне нужна...
Нет, я не считаю, просто она эмоциональная очень.
Она очень хорошая и очень профессиональная.
Я верю, да.
А вы знаете, что она крупнейший специалист в области журналистики, потому что она журналист.
Так, давайте вопрос задавайте.
Не отнимать время.
Да.
Можно, да?
Давайте.
Значит, уважаемый Борис Ильич, вот, предположим, произойдет вот так, как вы говорите. То есть будут отменены неправильные выборы, назначены правильные, они пройдут вот так, как вы говорите. И каков может быть результат этих правильных выборов? Вот такие у вас предположения.
Отличный вопрос, Анатолий, спасибо. Значит, я считаю, что на честных выборах партия «Единая Россия» наберет процентов 15, может, 20.
20.
Да, 15-20. Кстати, эти опросы в «Солидарности» мы проводили, вот такой у них устойчивый результат. Второе, я думаю, что в Думе окажутся новые левые партии.
Националисты обязательно.
Окажутся новые левые партии, там, я не знаю, Удальцов с Лимоновым или еще кто-то. Дальше, я думаю, что в Думе окажутся и националисты, и... скажем так, национал-демократы, и в Думе окажется демократическая оппозиция. Да, это будет Дума, которой, во-первых, люди будут доверять, потому что они ее выбрали, они согласились с раскладом Путина. Во-вторых, это будут новые лица, это очень важно. Будут новые лица, в том числе и те, которых вы не слышали. Наверное, в Думе там окажется там Женя Чирикова, наверное, в Думе окажется Алексей Навальный, скорее всего, там партия Народной Свободы будет в этой Думе, возможно, будут националисты. Скорее всего, националисты будут умеренными. Я не верю, что в Думе будут какие-то радикальные националисты. У нас такая прививка от фашизма была привита вот этой кошмарной трагедией Второй мировой войны.
Ой, Борис, не зарекайтесь.
Я вам объясню, в чем дело. Русский марш, сейчас вы мне все расскажете, я знаю. Я сам, слава богу, в курсе. Вот, я знаю ситуацию внутри националистических движений. Во-первых, они там как пауки в банке.
Это важно.
Во-вторых, у нас народ все-таки обладает каким-то инстинктом самосохранения. Вот голосовать за истеричных вот этих вот, которые зиги выкидывают.
Ну, это правда, потому что многие все-таки, во-первых, по три каждого это называется.
Да, и орут, мы за бедных. Слушайте, у нас многонациональная страна, у нас перемешанная кровь в каждом человеке. Вы помните, Высоцкий пел, да?
Угу.
Да, если вкрался кто ко мне, так и тот татарин. Вот, поэтому это полная чушь. Ну, придут какие-то люди, которые выступать будут против нелегальной иммиграции, придут люди, которые будут говорить, что надо навести порядок там на Кавказе, что нечего их там излишне финансировать, особенно если Кадыров ездит на Роллс-Ройсах, Майбахах, там Бентли, я не знаю, у него коллекция леопардов, это, конечно, свинство полнейшее, и там реально надо наводить порядок, там должна действовать конституция, а не законы шариата, там их надо всех приводить в чувство. И у нас парламент станет местом для дискуссии, и даже самые жгучие проблемы не надо будет обсуждать ни на Триумфальной площади, ни на, не дай бог, там, на Манежной площади, да? Вот. И русские марши не будут такими оголтелыми. Понимаете, какая история? Когда в стране уничтожена возможность обсуждать даже самые острые проблемы, тогда эти проблемы в экстремистском виде обсуждаются на улице. Вы за эти русские марши знаете, кого должны благодарить? Режим, который не сменяется. Ведь что вы думаете, вот этот Жириновский, который 20 лет кукарекает, там несет какую-то ахинею, да, за русских и за бедных, тоже мне русский, тоже мне бедный. Вот, или Зюганов, который, да, или Зюганов, который уже похож на проросшую картошку, уже просто невыносимо это на все смотреть. Неужели вы думаете, что эти люди отражают новую Россию? Да, конечно же, нет, полная ерунда. Что они делают? Они консервируют вот эту систему, которая далеко в прошлом, которой никто не верит, которая ни на что не способна. И пытаются всем рулить сами. А сами они средненькие, серенькие и уже мало на что способны. Вы, кстати, обратите внимание, партия жуликов и воров идет на выборы.
Борис, у них нет... я не хочу вас огорчать, но вы из этой же колоды.
Минуточку, я могу объяснить, в чем разница. Во-первых, я не у власти, а в оппозиции. Во-вторых, слава богу, и в солидарности, и в партии народной свободы у нас целое новое поколение выросло.
Это ну, Илья Яшин, да.
Это Константин Янскаускас, это и Настя Рыбаченко. У нас в политсовете 25 человек моложе 30 лет.
Это правда. Молодых мы просто мало видим везде. Это правда.
Да, это раз. И я, кстати, считаю, что если люди борются в оппозиции за то, чтобы в стране прошли выборы, если люди считают, что нужно передавать эстафетную палочку, в том числе и молодежи, то это как раз ровно то, что надо. Я ровно этим и занимаюсь. Вот, вы знаете, меня заподозрить в том, что я там цепляюсь за то, чтобы быть вождем, очень трудно. Я много раз доказывал, что могу уйти в отставку.
Вот Александр вас спрашивает, а не угодно ли отхлестать себя по физиономии, господин либеральный реформатор? Это же при вашем Ельцине с Гайдаром и Чубайсом, население России, ну и так далее. Дальше можно перечислить.
Я понял, значит, так, еще раз. Это, вы знаете, вы почитайте, пожалуйста, наш доклад «Путин. Итоги. 10 лет» внимательно. Я вам сейчас скажу крайне неприятную вещь. За годы правления ненавистного пьяного Ельцина население страны сократилось, это правда, на 3,5 миллиона человек, а за годы правления любимого Путина на 6. Это цифры. Вопросы есть?
Владимир, Краснодарский край, мы вас слушаем, здравствуйте.
Алло.
Да.
Господин Немцов, у меня вопрос к вам такой.
Давайте, давайте.
Если бы ваша партия была зарегистрирована, то... Как бы вы сказали, приходить, нужно было бы идти на выборы голосовать или не нужно было бы?
Отличный вопрос. Мой ответ следующий, что если бы наша партия была зарегистрирована, то мы бы требовали регистрации остальных партий, а всего 9 партий не зарегистрированы. Мы бы требовали, естественно, проведения дебатов. И моя позиция, за кого голосовать или голосовать против всех, зависела бы от того, как бы власть выполняла закон и конституцию. Если бы власть себя вела, как она себя сейчас ведет, вот так же, да? Я призывал то же самое делать. Просто то же самое. И, не, понимаете, мне пройти в Думу, я там был. Для меня, там у меня, знаете, не намазана черной икрой эта самая Дума. И особого там кайфа находиться я не вижу. Я считаю, что наше участие в этой политической кампании, главная цель, это вернуть страну выборы и дать людям возможность выбрать того, кого они хотят, а не самим пролезть там на бровях куда-то. И поэтому мы ни в такие сговоры с ними не вступали, и поэтому мы абсолютно не приемлем ту вот марионеточную систему партийную, когда все бегают там по периметру к Суркову и выклянчивают для себя там лишних 5 минут на Первом канале. Ничего этого мы делать не собираемся. Мы уже везде были. Вот, но то, что в стране уничтожены наши с вами гражданские права, то, что нам отказано в выборе губернаторов, то, что нам отказано в выборах мэра, то, что нам отказано голосовать за партию, которая нам нравится, вот с этим безобразием надо заканчивать, если мы хотим, чтобы было будущее.
Борис Васильевич, Владимир, здравствуйте.
Вопрос Немцову.
Да-да-да, давайте, только приемчик, пожалуйста, убавьте.
Да, способен ли советский народ на восстание?
Угу. Вы знаете, у нас народ терпеливый, и, честно говоря...
Советский — это тоже хорошо.
Да, ну а что?
Ну да.
Но русские люди уже доказывали, что они могут восстать, если их достанет. Нет, ну а как? Еще раз.
Не надо.
Еще раз. Анна, я против революции. Я считаю, что революция – это кровь, революция – это развал, революция – это разрушение. Да? Но только я хочу задать вопрос. А кто виноват в том, что народ выгоняют на улице? Кто это сделал?
Ну, в общем, да, если не дают возможности легально обсуждать и спорить.
Понимаете, они же могли все это, включая, кстати, и вопросы национализма, да?
Да,
они же
точно,
могли это все,
что про национализм
они
можно
могли,
разговаривать,
они могли это нет. все спокойным образом вести в обычное парламентское русло. И не по манежке бы люди бегали, а на охотном ряду спокойно совершенно в Думе
обсуждали все вопросы. Нет, и дальше бы занимались иммиграционной политикой, как и полагается.
Во всем мире
вещами.
Вопросы иммиграции, вопросы нелегальной миграции, вопросы...
Ну, правда, это мир все равно не спасает. Вы видите, как горит то предместье Парижа, то бегают
хорошо,
в Лондоне.
Хорошо, правильно.
Да.
Тем не менее, Европа живет, несмотря на кризис.
Это
да?
правда.
Вы как хотите. Да, бывают конфликты, только на кладбище их нет. Вот.
Последний, давайте вопрос.
Да.
Все-таки людей хочется послушать. Амирхан Махачкала, пожалуйста.
Добрый вечер, Амирхан Махачкала.
Давайте.
Борис Ефимович, такой вопрос. Вот выезжаешь иногда из дома, смотришь, там стоят автоматчики, тут проезжает колонна наших чиновников или бандитов, даже не знаю, с мигалками и так далее, всех направо оттесняют. Проезжаешь мимо завода, полуразрушенные цеха, выдра из отопления трубы делают, изгороди, ворота, калитки и так далее. И много-много что другого можно было перечислить. Вот знаете, если эту картину нарисовать на холсте, под этим холстом можно было подписать Ельцин, Чубайс, Гайдар. Вам не кажется, что эта картина была бы актуальна?
Знаете,
я был заряжен этой ситуацией, очень болел за вас, очень за вас сильно голосовал, и многие вас поддерживали, но то, что это было так, это так понятно. И есть.
Мирхан, я понял. Вот вы знаете, меня что удивляет?
30 секунд.
Ельцин умер в 2007 году. Гайдар умер вот скоро будет 2 года назад. Да, Чубайс работает с Путиным. Вот, и его всецело поддерживают. А их уже нет во власти там 13 лет. Сколько еще можно на эту тему разговаривать, а? Или вы думаете, что вот на этой лошадке про лихие 90-е можно будет проскочить через весь 21 век? Это полная ерунда. У Путина полный карт-бланш, дорогая нефть, никто ему не мешает, всех он зачистил, всех он напугал, там, кто самый пугливый уехал, кто не уехал, заткнулся, одни буйные выходят на Триумфальную площадь. Что же он, бедолашка, не навел у вас порядок-то? У вас там с утра до вечера стреляют и убивают. И разваленные заводы у вас же там. И 90% ваш бюджет дотируется из Москвы. И не можете вы ни одного вопроса решить, кроме команды «Анжи». И то она решается с помощью Сулика Керимова, который живет в городе Москве, являясь уроженцем Дагестана. Сколько вы еще будете сваливать на этих несчастных вышеперечисленных реформаторов? Давайте-ка лучше итоги подведем, как Путин поработал на Кавказе, как он сейчас весь горит, и как он полностью вне конституционного поля России, а по законам шариата и беспредела находится.
Борис Немцов, ну, я думаю, что еще будет повод с ним встретиться в этой студии. Всего вам доброго, спасибо, что участвовали. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарый.